Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам кажется, с вами уютно в обществе Алексея Нилова и Анечки Малистовой. Это наши молодые журналисты. Еще на втором курсе вы учитесь?
Да.
Вот нас с ним объединяет один факультет с кафедрой теологии. И мы тут, видите, с вами вместе о всяких насущных вопросах за чашечкой чая рассуждаем. А мне вот с этой компанией как-то уже особенно тепло и приятно. Вы, наверное, они вам уже знакомы. Вот только в чем недоумение меня встречает сегодня Алексей и говорит, что-то вы, батюшка, плоховато выглядите, не высыпаетесь. А я говорю: Алексей, дорогой, я бы очень хотел быть вполне невыспавшимся по количеству дел, которые бы меня терзали бы так, что и день, и ночь. Кстати, в этом состоянии часто бывают именно семейные люди. А я скорблю от того, что не всегда умею организовать свой день и свое свободное время, относительно свободное, так, чтобы был плод от каждого часа жизни. Премудрый Соломон в книге «Экклесиаст» советует сыну своему: «И утром делай дела твои, и вечером не давай покоя рукам твоим, ибо не знаешь, какой из них принесет тебе больше пользы». Может быть, юность была такая. Например, несколько лет назад я на Афоне у одного из моих братьев, друзей, монахов тамошних, увидел на столе книжку какого-то писателя Хоффмана «Лень удлиняет жизнь». Ну, это, я не знаю, для Хохмы читал монах, который все-таки у него то служба. На Афоне там жизнь такая очень конкретная. Служба, послушание, труд, и день, и ночь, и небольшое время для отдыха. Но лень удлиняет жизнь. Такое исследование какое-то психологическое, уж не знаю, естественно, научное. Но действительно, я вспоминаю свою юность, и она была достаточно перегружена. И сейчас вроде бы так считается, что я перегружен, но сам совесть моя мне свидетельствует, что если бы я все часы вечерние тратил бы на какое-то чтение, писание, написание чего-то, если бы я не сиборитствовал когда-то, если бы я не тратил впустую время, пока находишься в машине, куда ты едешь, то, наверное, было бы плодороднее деятельность моей жизни, несомненно. И я вижу таких редких личностей. Один батюшка для меня особенно дорогой. Я знаю, что он никогда не бывает в праздности. Но мало того, что есть дело внутреннего делания, так называемого, внутренняя молитва, которой каждый монах и священнослужитель призван, да всякий христианин. Но при этом есть еще и какое-то внешнее полезное служение. Вот, и мне показалось интересным вам предложить сегодня поразмышлять и вместе с вами, насколько благоразумно устроен ваш собственный день. Есть ли там какие-то ресурсы, которые не использованы? И насколько все-таки мы могли бы что-то изменить, и я вместе с вами. Я тут не ставлю себя в данном случае какой-то позиции. Вы плохо тратите время жизни, а я хорошо. Тут вы от меня, может быть, не дождетесь такого безупречного примера, тем более специфика священнической жизни, монашеской. Это довольно характерно. Вот что жизнь требует от нас развития, требует от нас не останавливаться, не считать себя достигшим, даже если ты вроде бы так в общественном мнении, как ты там кажешься, да, таким перегруженным, занятым. Тут уже по совести.
На самом деле я с вами согласна в том плане, что если бы человек не лентяйничал, а занимался чем-то полезным, то, естественно, он бы уже был на много-много ступеней выше как бы в своем развитии.
А на что мы тратим время? Что мы отнесем к этому понятию лень? Что в течение дня мы могли бы не делать? Где мы могли бы не лениться, но ленимся?
Просто, знаешь, одно дело лень, когда ты просто совершенно не хочешь ничего делать, а когда ты уже утомленный, перегруженный,
это
всем
просто отдыхаешь. Мозг должен отдыхать в любом случае.
Вот это отдых или нет? Вот я тебе простой пример приведу. Вот из моих обязанностей, в том числе келейные правила, когда ты вечером уже приходишь рано или поздно в келью. И если ты чувствуешь себя совершенно убитым, иногда я еще вот выйду там в перископ, есть такие даже забавные случаи, что я там засыпаю иногда. То есть общаешься там с сотнями людей, другой бы волновался, как переживал, а я что-то помежду вопросами. О, он спит. Батюшка, проснитесь, там кто-то пишет. А кто знает телефон, звонит на телефон. Все слуга, проснитесь, вы уснули. А, да. Так какой следующий вопрос? Вот. А потом Ну, потому что все-таки это дело, и достаточно доброе, я считаю, потому что для многих бывает на пользу такое общение с священником. А потом вдруг ты на каким-то пойдешь по новостям. Православные они, не православные. Ну, в общем, то, что могло бы быть, а может и не быть. И ты вдруг, какая бодрость, ты сидишь, у тебя глаза как пятаки, ты совсем они у тебя не слипаются, вот от одной новости к другой. А если уж какие-нибудь такие интересные, может быть, вдруг у тебя на какая-нибудь шлея попала тебе, ну, к чему-то там вдруг вспомнить какую-то музыку, вдруг посмотреть какого-нибудь исполнителя, классического или не классического, куда что подевалось. И вот прошло 2 часа, и ты думаешь, ничего себе, я 2 часа назад умирал от, ну, просто падал, засыпал. И даже решил, не буду сегодня там дочитывать какое-то свое обычное правило, потому что я уже сплю. И тут что произошло? Почему, вот, кстати сказать, я искренне, может быть, это будет полезно и нашим дорогим слушателям и зрителям. Я теперь не пропускаю никогда, честно вам скажу, вечерние молитвы, как бы не устал. Почему? Потому что именно из таких опытов моего полной бодрости, когда занимаешься чем-то второстепенным и даже, может быть, не вполне тебе нужным, и вдруг у тебя появляется удивительная бодрость. Ах так, значит, организм – это лжец. Значит, вся эта сонная истерия такая, все, не трогайте меня, засыпаю, никаких вечерних молитв, никакого там священного писания, нет, только все, ехал, шел, сидел, тут уже засыпаю. Опыт мне показал, многолетний. Сойди на какой-нибудь интересующий тебя, ну или в руках журнал может появиться, да, не только интернет. И тут все, понеслось. Все, никакой у тебя, оказывается, нету сонливости. И вот уже час ночи, ой, вроде спать пора. И ты ложишься, еще не думаешь, что сразу уснешь. Я понял, ложь, обман. Не буду больше верить. Я вот после последнего.
Мне на самом деле в такие моменты организм, правда, ему не хватает сна. Просто в чем дело? Когда вы находите интересующее тебя какое-то дело и думаете, я больше не хочу спать, организм включает такой микросон. В общем, микросон – это сон, который меньше секунды. И он таким образом дает вам энергию и одновременно успевает.
Это да. В Японии даже есть какое-то специальное название этого сна, и он поощряется. То есть, если человек на работе за 5 минут отрубился, его говорят, о нем говорят как-то с похвалой, его молодец, он сейчас подкрепился, будет дальше хорошо пахать. Это я знаю, и мало того, я без этого иногда даже не могу после литургии, особенно когда вот служу литургию, а потом надо читать лекции, и если на несколько секунд, буквально минут, не отобьешься в машине там, то иногда бывает эта сонливость даже во время собственной лекции. Когда студент засыпает, да. Это ничего. Когда ты сам говоришь, и вдруг, говоришь, подождите, это ложь. Это, я вам рассказывал уже это, да, наверное? Можно просто, ну, я, может быть, уже когда-то за этим столом об этом исповедовался. Вот. Ты вдруг говоришь о чем-то. И если еще студенты инертные, ну, бывают такие заинтересованные, это обычно заочники, какие-нибудь вечерники, взрослые. А молодежь бывает так немножко. Да. Саму ее ведет после бессонных ночей. Вот. И ты с ними ля-ля-ля-ля. Вот. Ну, не часто говорю, но бывает такое состояние. Поэтому, конечно, и я всяко за этот сон. Но я говорю о том, что все-таки мы с вами говорим о потерянном сказку, о потерянном времени. И это потерянное время, ты чувствуешь, что ты потерял время. То есть, пускай бы ты даже лег спать в эту минуту, это, ну, хотя бы ты выспался. Но ты это время ничему не посвятил. Очевидно, что какие есть выходы вот в этом случае, вот вечернее, например, время провождения, ты можешь сказать, что оно у тебя более-менее организовано, что ты не попадаешь в эти ловушки, ловушки каких-то пустых?
Нет, лично я просто могу сказать, допустим, если я знаю, что у меня много дел, бывают такие дни, когда я могу себе позволить отдохнуть, бывают такие дни, когда все полностью загружено, и ты не знаешь, за что хвататься, я составляю себе список, пропишу первое место. Нужно делать такое-то, такой список, когда я его сделаю, я могу спокойно лечь спать и понять, что я сделал всего много всего полезного, и вот тогда я могу отдохнуть.
У тебя специальный блокнотик, да, по этому
поводу? Ну, даже не блокнотик, просто могу повесить на холодильник, на магнитик, что мне нужно сегодня сделать.
У меня был один приятель, который утром должен был вставать. И он на свой будильник, который он выключает с утра, а потом продолжает спать, написал бумажную такую бумажечку, объявление: «Коля, встань, тебе это очень надо». Вот, и все равно проспал.
Я такой человек постоянно просыпаю, я постоянно выключаю будильник, и я хочу еще. Поэтому вот я, наверное, очень много времени с утра трачу на то, чтобы просто полежать, подумать и уснуть снова.
Нет, у меня обычно, вот, сейчас, конечно, бывает, потому что сейчас у меня отход после летнего отдыха, я могу так немножко проспать. Но обычно бывает то, что я раньше будильника могу проснуться, в принципе. Я его даже опережаю.
Ну, я думаю, что мы утром с вами вряд ли найдем свободное время, которым мы плохо пользуемся.
Это больше в вечернее, скорее.
Да, утром мы, скорее всего, не все достаточно уплотнены, потому что еще вопрос, особенно для вас, как для молодежи, вопрос выспаться. Да. Поэтому кто до 8, если, возможно, до 9, есть ужасные люди, которые спят до 12. Думаю, что за психика? Уж я не говорю про крепость мочевого пузыря, но и психика. А ну, может, кто-то сходил, может, вернулся и опять спит. Просто утренний сон, он такой хрупкий, и проснулся уже по любому поводу, но все равно уже трудно уснуть. Бывает, что я иногда во время отдыха, тем более такого болезненного, по болезни, не так давно у меня был, и я, проснувшись по привычке в районе 6 утра, потом мог засыпать еще на часочек, полтора. Вот это для меня какое-то было удивительное, может быть, утомление все-таки такого целого большого этапа каких-то наших трудовой жизни. Поэтому утром мы с вами почти не обсуждаем, хотя меня несколько удивляют некоторые мои добрые знакомые из недавнего прошлого, которые часа полтора-два им нужно было перед институтом, особенно женский пол. Но это, наверное, уже навык себя как-то холить или лелеять. Вот этот вот гардероб и какая-то жизнь косметическая, что ли, такая, она действительно должна занимать час или полтора. Можно ли на этом экономить? Ну, про мальчиков я не спрашиваю. Там еще штаны, джинсы накинул.
Умыться, да. И зуб почистить.
Ну, да. А вот все-таки...
Ну, у девушки все сложнее гораздо. Но я лично такой человек, как вы сказали, я могу 2 часа потратить, утром 3 иногда часа, если я знаю, что мне куда-то там нужно на какое-то публичное мероприятие. И как-то даже об этом не задумываешься.
Нет чувства потерянного времени? Или это все-таки необходимо потраченное время?
Честно, вот у меня не бывает такого чувства. Вот именно вот такие моменты нет. Вот когда вот вечером я могу лечь, это очень редко бывает, и просто смотреть телевизор 2 часа, вот это потерянное время. А утром...
Посмотрите, давайте тогда, кроме некоторого расписания, но оно всегда у нас условное. Я думаю, что все на свете когда-то пытались писать себе расписание дня, распорядок дня, и никогда. В монастыре это удобно, конечно. Особенно у нас то, что жизнь начинается с литургии, в монастыре служение, поэтому в 9 утра заканчивается служба, и ты понимаешь, что уже день прошел не зря. В армии есть такая приговорка: масло съели, день прошел, старшина домой ушел. Это уже вечером там. Дембель стал на день короче, всем дедам спокойной ночи. Это самый приличный из приговорок таких. Вот. А масло съели, это и, ну, а там еще, ну, это из области уставных отношений. Старослужащие, которым уже увольняться, спрашивают у начинающих солдат, сколько старому осталось. До приказа, то есть об увольнении. И молодой призыв должен знать, сколько дней осталось до приказа. 56 там дней. Молодец, не знаешь, ничего себе, будешь отжиматься. Вот. Так вот, масло съели, день прошел. Там по утрам в армии дают 2 кусочка масла. Если в тебе 1,90 м, то 4. Но мне давали 2, хотя я 1,90 м. Вот, и меня почему-то потом, когда уже жизнь наша стала в монастырском ритме, там действительно мне вспоминается, что как было в армии с этими кусками масла, когда ты их съел, уже все считается, день прошел. А старшина домой ушел, это уже вечером бывает. Но все-таки в этот день съеденного масла уже он считается пройден. Так и литургии, отслуженные с утра в монастыре по чину ежедневного богослужения, конечно, создает такую радость бытия, что главное совершилось. Кстати, скажи, как и в неделю. С чего начинается неделя? С какого дня недели?
С понедельника.
Вот и нет.
Воскресенье?
Да, она с воскресенья начинается. Воскресенье – первый день недели. Второй – неделя – понедельник. А вот уже второй, после недели – второй день. Это получается третий день, вторник. Он с воскресенья после понедельника, он второй день, вторник. Потому что иначе тогда... среду ты не признаешь серединой. Среда средняя. Mm-hmm. То есть я доказываю тебе, что мы правы с Алексеем. Среда средняя, значит, до нее должно быть 3 дня. Это вторник, понедельник и воскресенье. После нее четверг, пятница, суббота. Так вот, это тоже неделя как-то чем начинается? Конечно, для христианина воскресной службы, литургии. Все стараются на ней быть. Поэтому понедельник день тяжелый, это не для нас. Потому что воскресенье для нас день Господа, Sunday, день солнца, день возобновления нашего такого благодатного общения. Поэтому утро у нас тоже, не скажу, что вот так проблемно, тем более, что действительно всегда утром понятно, что какие-то теснятся дела более или менее важные. Но давайте теперь поборемся с врагами. Ну, не будем легкомысленно предполагать, что может каждый, как я уже сказал, составить расписание и по нему действовать, все как-то это еще в монастыре возможно, в миру крайне сложно. Телевизор я услышал, враг. Интернет, враг. Можем мы сразу выстраивать какую-то свою политику с минимальным включением телевизора, с минимальным обращением в интернет? Ну, наша задача с вами сейчас все-таки не только диагноз нам поставить, рассмотреть какие-то симптомы наших заболеваний, когда мы все-таки с вами все втроем признаемся, что время тратим не наилучшим образом.
Ну, я бы, может, тут делал уточнение, потому что зависит от того, что ты смотришь, в принципе. Потому что мне очень бывает необходимо, когда я устал или просто, чтобы нужно как-то напряжение. Нужно что-нибудь смешное посмотреть. Буквально минут 10-15, и я уже отсмеялся, я уже не чувствую себя таким усталым, уже чувство мое улучшается.
Ну, дело времени, потехи час, здесь, пожалуй, согласимся.
Ну, интернет такая вещь, на самом деле, двоякая в каком плане. Да. С одной стороны, если тебе что-то необходимо, прям вот жизненно необходимо посмотреть, там, ты хочешь послушать какую-то книгу, это, конечно, ну, хорошее.
Да, нельзя не начать, да.
Да-да-да. С другой стороны, вот, допустим, я лично за собой замечаю, я зашла, ну, я делала что-то по учебе, потом зашла, зайду-ка на этот сайт, на котором обычно сижу. И все, 3 часа прошло, да, как минута.
В нашей юности, когда не было интернета, ну, о телевизоре все, конечно, были очень напряженного такого суждения, потому что оттуда вот все это ящик, этот ящик, одноглазый циклоп, всех он там мучает, всех он мутит. Сейчас, конечно, мне кажется, молодежь почти не смотрит телевизор. Я редко смотрю, когда к маме приезжаю, у нее есть, она, ну, это она смотрит в основном, конечно, «Спас», «Союз», ну, что-то такое, то нас желает, это с надеждой нас там повидать лишний раз. Ну и, конечно, там и то хор церковный, то еще что-то. Но тогда это было, конечно, то же самое, что сейчас интернет. Вот такое отношение очень напряженное и настороженное. И, знаете, есть общий совет, который помогал бороться с вот этим ящикомагнетизмом таким. Включать его только тогда, и для того, чтобы посмотреть то конкретное, что ты хотел посмотреть. То есть не играть, не щелкать. Вот это, особенно когда появились, раньше-то не было вот этих,
как ты они сам вставал.
Ты вставал, переключал.
Да-да.
Особенно если еще какая-то переключалка не работала, да, пассатижами, то, в общем, особо не станешь долго переключать. Потом, если уже скучно что-то такое, а там фильмы бывали зануднейшие, они мне нравились только несколько месяцев после армии, 2 года отслужив, я такое вожделение испытывал к любому кино советскому, пускай ерунда, что бы там ни происходило, но входят новые лица, что-то говорят, для меня это было так интересно. То есть вот это желание полноты бытия, разнообразия жизни, как вот даже во вкусах ты, когда начинаешь после армии что-то земное кушать нормально, ты удивляешься еще своей неспособности вот этому различать нюансы у тебя, какая-то чувствуешь притупленные вкусы даже вот этой однообразной достаточно армейской пищи. Вот. Так и, ну, а тем не менее, вот уже с этой переключалкой можно листать. Не листать никогда. Взять для себя за правило, чтобы не было уловлений, потому что какие-то добрые дела всегда лежат под рукой. У тебя, видишь, на холодильнике прилеплены, у нас тоже что книжка какая-то, мы же ее далеко не убираем, что надо было бы почитать.
Или просто горе. Вот.
Ну, в своем роде, да, есть, очевидно. Пока мы учимся, трудимся, понятно, что у каждого есть какой-то вагон и тележка обязанностей, которые, ну, что называется, терпят. И надо за них сесть, но когда надо собраться. Так вот, не захватит ни телевизор, ни интернет место в нашей жизни, если мы регламентируем время, которое, например, в отношении телевизора, включение того, что ты хочешь посмотреть, и выключение после этого, не пользуясь никаким образом переключалкой. Есть же программа телевидения, вот ей пользуемся. А в интернете, скорее всего, время. Я на интернет сейчас потрачу какое-то время. Если ты работаешь, конечно, в нем, то это, ну, тебе честь и хвала. Тогда мы не говорим о потерянном времени. А когда зашел ненадолго, а висишь, увлекся чем-то необязательным, а иногда и вредным, то здесь, в принципе, хорошо, что врачи же тоже показывают. По-моему, значит, надо на попе сидеть не больше получаса, без вреда для здоровья. Знаете, например, есть германские автомобили, Мерседесы, например. Я однажды ехал на таком, не мой товарищ. Вот. Он через каждые 2 часа просто останавливается на 10 минут. Для российского менталитета это, может быть, было бы как-то, ну что такое, нам ехать надо, он встал. А там такой расчет, что человек обязательно должен отдохнуть. В нем, он не может ехать непрерывно там более 2 часов. Поэтому прервитесь, погуляйте, отдохните. Интересно, прям принудительно. Как вот сейчас это принудительное, ну, если заглушкой не пользоваться, пристегните. Да. Это для вашей безопасности. Мы не поедем, пока вы не пристегнетесь. Так и отдыхаем. Нужно же быть для себя, наверное, этим фонариком для того, чтобы не повредиться. Потому что, в общем-то, если ты имеешь расчет, то ты, в общем-то, владеешь ситуацией. Если ты нарушаешь собственный расчет, то ты зависим от ситуации. Как по спиртному, кстати. Если я понимаю, что для меня бокал вина не повредит, учитывая еду там достаточную, то, в общем, если я уже не пью стакан вина, а пью три и дальше, о, до дна, это вот за Ивана Ивановича, за Ивана Ивановича только до дна. Ну, зачем? Кто-то до дна, кто-то, простите, ты что, зло не оставляй. Простите, зло не в этом. Трудоваться с такими людьми, но с такими, как правило, уже вновь за стол неудобно садиться и не очень стремишься, когда, ну, такое вот насилие до дна, еще, да ты не уважаешь. Вот, явно, что либо мы подпадаем под чью-то злую волю, неполезную для нас, либо мы оказываемся, ну, сами увлечены. О, еще, давайте я еще то попробую, это попробую. И уже выходишь за свои рамки намеченного. Кстати, в еде тоже. Некоторые говорят, как бороться с излишествами в пище, там, вот тортики, не могу отказать себе. Планируй, сколько ты съешь за обедом, сколько ты съешь за ужином, если тебе вообще ужин нужен примерно. И не бери повторно. Так что если вот в интернете ставить задачу хотя бы по времени, и этой задаче следовать, то очевидно, ты не беспристрастен. Даже если ты посмотрел что-либо, ну, развлекуху какую-то, о которой Алексей говорит, она нам, в принципе, нужна. Ну, и у меня тоже. Не скажешь, что это уж сильный, напряженный такой мысленный труд, ответы на письма, которых много бывает у нас, вот, или что-то из новостей, если это как-то купировано, потому что разливаться по этому второстепенному морю или даже ниже. Есть еще какие-то у нас способы борьбы за систематизацию рабочего дня?
Нужен кто-то, кто должен тебя контролировать. Допустим, у меня это мама. Она периодически, потому что напоминает мне, давай садись за уроки. Угу. Потому что у меня бывает очень часто, вот тоже, я вроде говорю себе, надо делать то-то, и потом, ну, сначала передохну. И потом начинается растягивать отдых, я уже не замечаю, как...
Лёшенька, иди домой. Что, мам, я проголодался? Нет, ты замерз.
Просто мне кажется, что лентяйничать иногда полезно. В каком плане? Когда у тебя загружен график, тебе нужно много делать. Например, мы с Алексеем знаем, что такое сессия.
Да.
И если в какой-то момент просто не выделить себе 2 часика, чтобы просто полежать, отдохнуть, потом у тебя пропадет вообще абсолютно все желание что-то делать.
А это лежание, оно все-таки вот для меня, например, ну что ты же легла и лежишь, ты просто можешь отбиться и уснуть, это я понимаю, если у тебя организм просит сна, и, насколько я знаю, девчачьи как раз вот такое, способность и потребность как-то, если спокойно, то лечь поспать и днем там, а так-то довольно трудно. Говорят, раньше русские люди всегда спали днем, и даже лже-царевича распознались в связи с его тем, что он днем не отдыхал после трапезы. Вот какой-то подозрительный. Но что такое лежание? Все-таки я тут скорее пойму отдых как смену труда.
Да.
То ты делал одно, теперь другое. Поэтому все, что ты вкладываешь все-таки в состояние ничего не делания, мне нужно ничего не делать 2 часа, это тебе скинет твое напряжение, либо ты чем-то займешься все-таки.
Нет, но все-таки почитать книгу или
сделать
что-то полезное по дому. Можно, да, если просто утомился, можно. Ну, вот я, например, люблю дневной сон, когда у меня есть на это время, я себе в этом не отказываю. А так, да, смена деятельности – это неплохо.
Ну, потом еще мы с вами очень так сейчас рассуждаем свободненько, при том, что вы упоминаете, мы иногда не вольны собой распоряжаться, когда очень плотный график у нас. И знаете что, я еще не был христианином, ездил в Польшу в паломничество такое, ну, еще для язычника это паломничеством не назвать, но в том числе с моим тогдашним другом, который учился в Доминиканском Краковском университете богословском. А сейчас он, по-моему, возглавляет в Кракове какой-то институт, но со мной поддерживать отношения, мне кажется, не хочет. Я ему пару раз пытался писать, ну, потому что мы для них раскольники православные. А может, не доходило как-то. Ну, во всяком случае, мне бы интересно было с ним обновить знакомство. Так вот, привел он меня как-то, когда я был в Польше, какой-то маленькой статуэтки Богородицы, которая почитается у них как чудотворная. И я, говорят, вот Богородица чудеса делает, исполняет прошение, вот Можешь тоже о чем-нибудь попросить? Я думаю, ну что, о чем попросить? А финальные курсы моего творческого образования, и у меня такая, в общем-то, ненасытимость некоторой творчеством этим театральным, я говорю, ну, Богородица, если существуешь, если выполняешь, то мне загрузочку побольше. Ну, то есть, чтобы роли, дипломные спектакли, чтобы было, ну, выше крыши. Ну, конечно, было выше крыши. Я тоже в этом увидел некоторые, неужели работает, потому что особо такого доверия, молитвы еще нету. Но тем не сказали, попроси, ну, попросил. И я понимал, что в моих интересах иметь полностью загруженную жизнь, чтобы был не один спектакль и свободное время, а три спектакля, в которых ты активно задействован. Мало того, если кто-то тебя просит помочь в его отрывках, тоже не глядя на занятость и перегруженность, для меня это и нужно, и полезно. И идешь помогать, ну, в его там, или там просто поучаствовать, если там какая-то другая режиссура, или помочь ставить. Поэтому это ведь тоже отношение к делу, себя делами заваливать. Эта ситуация существует, ведь тоже имеется выбор. Уже, по-моему, с третьего класса курса или со второго можно поступать, например, на еще одно образование. У нас некоторые теологи учатся еще на юрфаке и заканчивают сначала теологию, потом дозаканчивают еще, получают второе образование. Это, насколько это средство вообще актуально? То есть еще немножко придумать, как мне даже на фоне один говорил отшельник, говорит, тут у меня огородика, а что, там продуктов? Ну, да нет, не то, что особо нет, а так создаешь себе небольшую суету. Ну, то есть надо что-то копать, ну, надо что-то... Нужно рукоделие какое-то, да. Вот именно он сказал, не то, что как же, тут помидоры, я их ем. Ну, потому что ясно, что, ну, худо-бедно что-то приобрести, вероятно, не такое уж сейчас в наше время, такая большая сложность, уж какой-то один-два знакомых есть, уже всяко по продуктикам поддержит, тем более афониты, которые молятся день и ночь. Говорит, да нет, создаешь себе такую небольшую суету. Я понимаю, это как организация своего досуга, так называемого. Кстати, в монастырях это вообще очень традиционно непоколебимо, что у каждого брата, кроме молитвенного правила, должно быть и очень напряженное послушание. Ибо праздность, насколько и в мирской жизни, вредна, а в монастыре вообще невыносима, потому что там, ну, некоторое уединение, какая-то оранжерея относительная, защищенность от слишком ярких и сильных соблазнов века сего. Но именно поэтому праздность порождает страшную брань внутреннюю. Всякое недовольство, всякие прихоти и порывы, они появляются именно тогда, где появляются праздности, внутренние и внешние. Поэтому она там решительно недопустима. Вот насколько сами себя, сами для самих себя вы способны устраивать вот эти затеи дополнительные? Или все-таки бережете?
Мне кажется, что чем больше у тебя дел, тем интереснее. Потому что, допустим, я не могу просто так учиться в институте, приходить домой, а потом засыпать. Мне надо обязательно пойти на какие-то курсы там подучиться, здесь что-то сделать, здесь что-то новое узнать. И, ну, без этого скучно жить.
Но тут самое главное, чтобы тебе это все было интересно.
Ну, разумеется, а то учиться не будешь, и время на это не будешь тратить, и находить не будешь время. Поэтому, да, вот важно, конечно, ну как, разбудить в себе этот огонек, это, поддержать себе это чувство. Иногда, в общем, увлекаешься же по ходу дела. Иногда себя нужно понудить на первом этапе, а потом увлекаешься. Вот, например, было одно время, когда в один из интернатов под Рязанью прямо сектанты начали очень мощно двигаться и всячески прессовать, и влиять. И нам, теологам, поручило правительство тогда Рязанской области все-таки какую-то просветительскую работу там начинать проводить. Ну, а у меня какие кадры? Это студенты, наши теологи. Ну, думаю, заставишь ли их туда ездить? Многое в наших руках. А Господь, я думаю, помощник в тех благих направлениях, в которых мы сами себя способны подталкивать. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что с нами поразмышляли об этом все-таки немаловажном, согласитесь, предмете. Храни вас Господь, всех благ вам.
Всего доброго.
До свидания.